Дорогие мои братья, сестры, друзья, гости, я рад вас всех приветствовать сегодня здесь. Рад, что мы имеем возможность вновь и вновь открыть Священное Писание и размышлять над Его Словом. Знаете, со вчерашнего дня меня преследуют какие-то вечные неожиданности. Вот. И эти неожиданности все продолжаются. Я надеюсь, что они еще не закончатся. Очень интересно жизнь протекает, когда для тебя открываются новые и новые сюрпризы. Но я думаю, что для вас сюрпризом не будет та история, о которой мы сегодня поразмышляем, история Священного Писания. Но прежде чем мы коснемся этой истории или этого человека, о котором мы сегодня будем говорить, я думаю, было бы уместно сделать небольшое предисловие и спросить у вас, а знаете вы, что такое освящение? Вот, например, Господь день субботний отделил и освятил, да? Вот что вы как бы в это освящение вкладываете, вот в это слово? Как вы понимаете его? Святой. Еще особенный, да? Ну, особенно не просто, как бы, особенный, ну, каждый из нас особенный человек, да, вот, каждая индивидуальность. Но я думаю, что освящение – это, ну, я думаю, что я вашу мысль выражу, освящение – это, скажем так, отделение не, ну, я не скажу так, особенность не человеческая, не наша личная особенность, да, а это особенность, которой Господь нас наделил, да, Он отделил, да, Он, отделяя на что-то, как израильский народ, Он говорит, что вы народ избранный, царственное священство, да, взятое в удел. Вот. Они стали тогда, когда такими? Когда появились на свет или когда Господь их избрал? Конечно, потому что Господь, избирая, и сделал их такими. Но вы знаете, очень сложно понимать эту тему об освящении, потому что ну, здесь ряд как бы проблем накладывается. Вот. И личное понимание этого, да, и наоборот, какое-то непонимание, и менталитет наш русский, да, вот отношение к слову святой, да, тоже как бы здесь накладывает свой отпечаток, и так далее, и так далее. И нам не всегда бывает понятно. Но я думаю, что Господь, зная об этом, Он всегда стремится самое сложное, какое-то откровение или понимание, объяснить простым, доступным языком. Так, чтобы нам было понятно. И, может быть, поэтому Иисус, когда был здесь на земле, очень часто употреблял одну и ту же фразу «чему уподобим». Другими словами, Он хотел показать на каких-то земных примерах сложные или тяжелые для понимания какие-то истины, да. И поэтому Он брал примеры из нашей повседневной жизни, из обыденной нашей жизни. И в вопросе об освящении, который для многих из нас может казаться эта тема сложной, то Бог и здесь как бы не оставил нас в неведении, да, и представил нам в качестве иллюстрации одну ветхозаветную историю, точнее, историю одного человека. Эта история записана в книге «Судей». Вот, там три главы посвящены ему. 13, 14, по-моему, 15. Даже 16 глава. Четыре главы. И это история, скажем так, гиганта, да, Самсон, да. И такой силы, которой он обладал, мы больше потом нигде никогда не читаем, ну, я имею в виду Священное Писание, да, нигде о таких людях не говорится. Мы с вами знаем, что этот человек был не просто сильный человек, это человек, который имел эту силу от Господа. Давайте вспомним немножко, там мы не будем все четыре главы читать, мы сегодня небольшие выдержки из этих глав возьмем. Но давайте мы вспомним то, как появился вообще Самсон на свет. Я думаю, что его появление, оно не было простым, банальным. Он не появился так, как, наверное, мы с вами появились. Вот. И он появился особым образом. И мы можем здесь прочитать о том, что в 13 главе о том, что его мать была бездетной. И я думаю, что Маной, даже его отец, даже не планировал, как бы не ожидал, что однажды в его семье появится сын. Но является ангел, который говорит его жене, что она родит. И что это будет не просто человек, это будет предводитель, это будет судья Израилев. Что это будет Назарей, который, то есть человек, который особым образом отделен самим Господом, да, и у него есть, будет вернее, определенная миссия, задача, которую он должен будет выполнить, живя на этой земле. И дальше ангел дает ряд, скажем так, рекомендаций, ну, если так можно это выразить, да, можно так сказать, дает им некие правила, по которым дальше должна их жизнь протекать. Самих родителей и потом впоследствии Самсона, когда он родится. Да, и мы с вами помним, как должны были жить родители. Давайте вспомним, о чем сказал им ангел. Да, он говорит, не пей вина и не ешь ничего нечистого. Скажите, это важная деталь, на которую обратил внимание ангел?
Очень.
Я думаю, что действительно это очень важная деталь. Я бы еще, знаете, на что обратил ваше внимание? Что в самом первом тексте, 13 главе, написано, что сыны Израиля продолжали делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки филистимлян на 40 лет. Понимаете, да, в каком обществе рождается Самсон? И я думаю, что Господь неспроста дает такое повеление родителям, и потом, чтобы они с самого детства обращали особое внимание в воспитании, да, и в жизни Самсона на некоторые вещи, чтобы он отличался от всего остального общества, в котором он рождается, в котором он будет жить. Таким образом, мы видим, как Господь еще до рождения Самсона начал над ним процесс освящения. Наверное, подобный Господь хотел бы, конечно, проделать и с нами, с нашими детьми, да? И я думаю, что Господь и нам дает некие рекомендации, которые мы могли бы, исполняя или живя по этим рекомендациям здесь, на земле, да, могли бы многих проблем избежать. Но мы видим с вами, что родители-то свою часть сделали. Да? Вот. Но Самсон вырос. Он стал самостоятельным человеком и мог бы уже нести ответственность сам за свои поступки, принимать решения и так далее. И так далее. И мы видим, что Господь ему даровал большую силу. И это было своего рода знак того, что Господь присутствует с ним, да, и не покидает его, да. Но мы видим дальше в истории Самсона, что он понимал, что Господь с ним. И дальше он начинает ряд экспериментов, скажем так, да. И он видит, что экспериментов над теми рекомендациями, теми законами, которые дал Господь в отношении его, и он видит, что ничего не происходит. Ну, женится он на филистимлянке. Ничего не произошло, сила не исчезла. Да? Помните эту историю, когда он загадал загадку гостям, да, на пире, на своем, который он устроил? А перед этим что он сделал? Почему? Откуда загадка появилась? Да, он прикоснулся к мертвому телу льва, хотя ему было запрещено прикасаться к трупам. И ничего не произошло. Не было грома с неба, не было никакого поражения его, да? и он остается живым и обладает большой силой. И так далее, и так далее. И вот это ряд, скажем так, экспериментов, они у него продолжаются. Но мы с вами знаем и конец этих экспериментов. Но об этом чуть позже. Наблюдая за жизнью Самсона, мы видим, что его жизнь отличалась далеко, скажем так, не тем образом жизни, который он должен был вести. Да? Он не такой образ жизни ведет, который он должен. И зная, что Священное Писание или Библия является самой правдивой в мире книги, мы видим, что книгой, то мы видим, что Библия не идеализирует Самсона. Несмотря на то, что он был дарован Богом, несмотря на то, что он был избран Богом, несмотря на то, что он был поставлен даже судьёю в Израиле, несмотря на то, что он обладал огромной силой, он остается грешным человеком. И Библия много говорит о его отрицательных качествах. Но если бы апостол Павел по богодухновению не включил бы Самсона в свой список героев веры, который он записал в 11 главе послания к евреям, помните, да? То мы бы имели все основания сомневаться в вечной участи Самсона. Прежде всего, мы узнаем из Священного Писания о Самсоне то, что он очень любил женщин, что его, в принципе, и погубило, правда? В этом, наверное, нет ничего плохого, я имею в виду, как бы, отношение в отношении к противоположному полу, но у него была, скажем так, гипертрофировано это отношение, да, и он испытывал слабость в этом вопросе, и из-за этого был у него ряд проблем. Эта его черта прослеживается на протяжении всего повествования о нем. Ею отмечено начало его деятельности, ею же отмечен и конец Самсона. Далее мы узнаем, что он вовсе не заботится о сохранении своей назарейской чистоты и безо всякой угрызения совести прикасается к мертвечине. Чуть позже мы узнаем, что у этого гиганта слабый переменчивый характер. Доставало у Самсона и других, скажем так, пороков, но, наверное, их нет нужды перечислять, гораздо важнее будет ответить на тот вопрос, каким образом он, скажем так, докатился до такой жизни, да? Как так получилось, что этот избранный Богом человек ведет такой образ жизни? Ответ на этот вопрос, на самом деле, очень прост. Самсону казалось, что он очень крепко стоит на ногах, что он силен, что та безнаказанность, которая у него есть, она как бы по большому счету и порождала вот этого всякого рода в кавычках эксперименты. Он и мысли не мог допустить, что враги, которые ходят вокруг него, такие хилые, жалкие, могут каким-то образом повредить ему. Он назарей от утробы матери. И на этом он делал большой акцент. Он слишком был уверен в себе и в своих собственных силах. Он был так силен, что ему казалось, что он может позволить себе даже немножко расслабиться, да, или вести такой образ жизни, который ему бы, скажем так, вполне его устраивал или приносил бы ему какое-то удовольствие. Он забыл, что жизнь – это постоянное движение. И движение не по горизонтали, как мы с вами привыкли, да, вот бегать по делам, да, решать какие-то вопросы с самого утра, как только я поднялся с кровати и началось движение. Нет. Движение, жизнь – это движение либо вверх, либо вниз. Вот движение по горизонтали – оно не столь важно, как движение вот это вот по вертикали. Либо ты движешься вверх, либо ты скользишь вниз. Оставаться на одном месте в этом случае просто невозможно. Рассматривая историю Самсона, мы удивляемся нетерпению и непостоянству этого человека и восхищаемся терпением и постоянством Бога. Наверное, в своей жизни совершил много грехов. Но Библия описывает только те его глупости, которые повторялись с удивительной последовательностью. А это свидетельствует о том, что Господь не по произволу своему отнимает у человека свою благодать, но лишь тогда, когда человек последовательно и устремленно сам движется к ее потере. То есть, скажем так, сам подрывает эти отношения с Богом, которые и давали силу Самсону и дают силу нам с вами. В самом начале своего жизненного пути Самсон сталкивается с тем, что женщина, как написано, усиленно просила, да, 14 глава, 17 стих, его рассказать отгадку той загадки, которую он загадал гостям. И в этом, наверное, нет ничего страшного, но Самсон, конечно же, поддался этой слабости, и результаты этого поступка были трагичны для большого количества людей. Даже для самой этой женщины в итоге она погибла вместе со своей семьей всей. И погибли даже те люди, которые, у которых Самсон отобрал одежду. Помните, да? Чтобы, скажем так, вернуть долг, который был в результате этого спора. Но Самсон, скажем так, особо над этим не задумывался и не переживал. То, что Самсон не вынес из этой истории никакого положительного урока, свидетельствует из того, что в 16 главе мы читаем, что он опять идет к блуднице. И опять наступает на те же самые грабли. И это делает, опять же, я обращу ваше внимание, Назарей, человек отделенный, освященный. И вы знаете, в этом нету тоже ничего удивительного. Потому что его назарейство, его избранность никак не влияло на его, скажем так, способность противостоять искушениям или греху. Потому что он, я еще раз напоминаю, несмотря на то, что он был сильным, несмотря на то, что он избранным был, да, он был человеком. Человеком, который сталкивается с искушениями, с грехом и без Бога, которого он оставлял, скажем так, с постоянной регулярностью, да, он не мог противостоять тем или иным грехам. Я хотел бы сейчас как бы озвучить один опрос, проведенный среди 500 адвентистских пасторов. Этот опрос был проведен в Америке. Этот опрос показал, что 13 из них имели внебрачные половые связи после брака. Причем этот процент был еще выше среди тех пасторов, которые выросли в адвентистских семьях, которые, надо думать, были уверены в своей силе, в своих способностях противостоять искушениям. То, что мы сегодня принадлежим к церкви адвентистов седьмого дня, это не гарантирует, что мы устоим перед искушениями, что грех никак не коснется нас с вами. Даже, как я уже согласно этой статистике сказал, даже пасторский сан не дает как бы никаких гарантий того, что этот человек не, скажем так, не споткнется, не упадет. Когда Самсон был в доме блудницы, враги рыскали вокруг дома и поджидали, когда им предоставится возможность убить его. Но Самсон еще был уверен в себе. И они ждали утра, но он до полуночи выспался, и мы с вами знаем, что он дальше сделал. Взял ворота вместе с косяками, да, и отнес их. Ну, давайте прочитаем. Встав, схватив двери городских ворот с обоими косяками, поднял их вместе с запором, положил на плечи свои и отнес их на вершину горы, которая на пути к Хеврону. Хороший вопрос. Зачем? Вот как вы думаете, зачем он это сделал? Не кажется ли вам, что это своего рода проверка, в силе я еще или нет? Да. Не сделал ли, скажем, грех, не лишил ли грех его силы? Конечно, мы можем предполагать, зачем и почему он это сделал, да? Но мы видим, что что он на этом не останавливается. Трижды он имел возможность остановиться, когда у него завязались отношения с Далидой. Это еще одна женщина, которую он встретил, прям, можно сказать, следом. Следующий эпизод, вот в этой 16 главе, как раз говорит об истории с Далидой. И мы с вами видим, что она трижды покушалась на его жизнь. И казалось бы, надо быть вообще человеком без головы, чтобы не заметить опасности для себя. Надо было бы совсем обезуметь и сказать Далиде секрет, который заключался в секрет его жизни, скажем так, его силы, который заключался в его волосах. Видите ли, душе его стало тяжело до смерти, когда Далида его докучала, скажем так, своими расспросами. Она давила, скажем так, на его слабость. Она говорила: «Неужели ты меня не любишь, да? Неужели как бы я тебе безразлична, что ты меня каждый раз обманываешь?» А то, что каждый раз она делает по отношению к нему, это никак его не трогало. Мы с вами видим, что в 20 стихе написано, что когда Далида состригла его волосы, и когда филистимляне двинулись на него, Самсон еще не знал, что Господь отступил от него. Знаете, я думаю, было бы правильно сказать, что Самсон отступил от Господа. Потому что каждый раз вот эти, ну, скажем так, новые и новые попытки, эксперименты, которые осуществлял Самсон, они должны были его чему-то научить, но он не извлекал из них уроков. Из следующего текста мы узнаем, что Самсона ослепили, но на самом деле он уже давно был духовно слепцом и не видел, или, может быть, даже правильно было сказать, отказывался видеть, куда он катится. И как радовались враги, когда хулили имя Бога, которому Самсон давно уже не служил, а только числился в его рядах. Как хулился Израиль, как хулились родители его, которые в него вкладывали всех себя, чтобы он вырос тем, кем его предназначил Господь быть. Но пусть не обольщает никого оптимистичный конец этой истории. Потому что, как головня из огня, паленая и почти сгоревшая, так был вырван Самсон из вечной погибели. Вы все хорошо знаете, что произошло дальше, когда Самсон был взят в плен, когда его ослепили, и был праздник, был пир, и филистимляне собрались в одном здании, и чтобы воздать хвалу Дагону, да, своему божеству, которому они говорили, что именно это божество, скажем так, отдало в руки Самсона филистимлянам. Вы знаете, если поглубже поразмышлять, то по большому счету так и получилось. Дагон – это языческий бог, да, по большому счету идол. Но кто прилагает усилия к тому, чтобы мы больше поклонялись не живому Богу, а идолам? Конечно же, дьявол. Поэтому за всем этим стоит дьявол, который всячески пытался подогреть и интерес Самсона, и его стремление, и желание. И в конце концов это привело к таким трагическим событиям, как то, что Самсон был острижен, он обессилел, и над ним могли издеваться и насмехаться его враги. Мы с вами читаем о том, что он был привязан к столбам, на которых держалось это все здание, и мы с вами знаем его последнюю молитву Господу, когда он просит силы, чтобы все-таки исполнить хоть частично, хоть небольшую часть той миссии, которую Господь ему предназначил. Конечно, он не выполнил того, что Господь ожидал от него. Великая сила, заложенная в этом человеке, так и не смогла полностью реализоваться. Господь дал Самсону силу, олицетворением которой были его волосы, которые от рождения не касалась бритва. Именно в этом как бы было еще одно повеление относительно Самсона, как Назарея. Ну, я думаю, что все мы знаем, как медленно растут волосы, правильно? И все мы знаем, как медленно и как незаметно совершается в нашей жизни процесс освящения. Процесс, когда Господь нас формирует наш характер, когда Он нас изменяет. Это все медленно, даже порой незаметно бывает, правда? Иногда смотришь на человека, который когда-то даже не знал Господа, но сегодня в его жизни происходят серьезные перемены. А для него кажется, что все так же вроде, ничего вроде не изменилось. Но этот процесс действительно очень тяжелый, трудный, и Господь прилагает немало усилий для того, чтобы спасти каждого из нас, изменить наш характер, осветить его своим присутствием. Но как легко сбрить волосы, да, так же легко уничтожен весь этот труд Господа, который Он совершил над, или совершает над каждым из нас. Но не часто мы с вами стрижемся на лосо, правда? Но я вспоминаю один эпизод, когда я жил со своими родителями в деревне. И у нас в деревне, ну, все, скажем так, молодые люди моего возраста, я не помню, что было за событие и что нужно было, что толкнуло всех на то, чтобы постричься наголо. Вот. Но я отказался в этом участвовать. Но я помню, какие последствия были, когда все постриглись, и как каждая бабушка, которая проходила мимо вот этого остриженного наглого молодого человека и плевалась, вот, и говорила кучу всего «доброго» в кавычках в его отношении, ну, в отношении его поступка. Вот. И это все продолжалось до тех пор, пока у них не отросли волосы. И даже потом им долго-долго еще вспоминали эту акцию, скажем так. Я не помню, с чем она была, честно говоря, связана, но такая была... Не так много людей, которые отказались стричься тогда. Вот. Но со стороны остриженных, тех, кто отказался стричься, тоже выслушали свой адрес. Много чего хорошего, в кавычках, опять же. Чаще мы не стрижемся на волосы, а чаще мы просто не даем вырасти своим волосам, постригая их постоянно, скажем так, поддерживая в определенной форме. В духовной жизни мы тоже, скажем так, часто постригаемся, да, используя отступление от Бога. И в этом случае мы просто не можем ощутить в себе ту силу, тот дар, который заложен в каждого из нас самим Господом. Господь, призывая нас стать своими детьми, Он дарует также и каждому из нас определенный дар. Я думаю, что неоднократно вы об этом слышали и сами неоднократно, ну, как бы в этом убеждались. Но мы иногда думаем, а если я дам возможность этому дару проявиться в полной мере, сколько всяких проблем я сразу приобрету? Это значит, все служение могут возложить на меня в церкви. Это значит, я не смогу как бы заниматься тем, чем я привык заниматься, чем мне удобно, что мне интересно, и так далее, и так далее. Но Господь желает, чтобы мы проявляли эти дары здесь, на земле. На то Он и дал их, эти дары, чтобы мы могли ними служить. Но если если мы все-таки соглашаемся с тем, что этот дар должен быть проявлен в нашей жизни, мы должны использовать его для служения, проповеди Евангелия здесь, на этой земле, в этом городе, в котором мы живем, то, конечно, нам важно, чтобы Господь открыл нам глаза, чтобы мы могли смотреть и видеть, не связывают ли нас, как связывали Самсона, сырыми тетивами, когда первый раз он, скажем так, сказал Далиде секрет своей силы, да, точнее, обманул он ее. Не опутывают ли нас новыми веревками, не прибивают ли наши волосы кальной колоде, как это было с Самсоном. Чтобы Господь дал нам зрение, которое помогало бы нам видеть, что куда мы движемся, на каком этапе мы находимся. Движемся ли мы вверх, или мы катимся вниз. И вот-вот может наступить такой момент, когда появится некая Далида, которая острижет нас и сделает нас слабыми, немощными и людьми, которые не оправдали тех надежд, которые Господь возложил на нас. Поэтому сегодня мы будем об этом помнить, потому что это очень важная история. Важна она тем, что в ней показан наш внутренний мир. С одной стороны, это процесс освящения, который Господь через свое долготерпение к нам продолжает формировать наш характер. А с другой стороны, в этом внутреннем мире противостоит этому освящению наше желание или наше стремление к самоуничтожению. Именно этому отдал предпочтение, скажем так, Самсон, и его жизнь, скажем так, закончилась, ну, можно сказать, трагично, да. И я думаю, что Господь для него планировал нечто большее, нечто лучшее. И он должен был совершить ту работу, на которую Господь на него возложил. Конечно, он ее совершил. Конечно, Господь использовал его слабости, да, в борьбе с филистимлянами. Но сколько бы он смог бы сделать, если бы не было тех ошибок, тех, скажем так, неправильных приоритетов, которым отдавал предпочтение Самсон. Пусть эта история поможет и нам, скажем так, почаще анализировать свою жизнь и смотреть, где мы находимся. Либо мы выполняем ту миссию, которую Господь на нас возложил, либо мы в руках Далиды, которая как марионеткой управляет той силой, которую Господь на нас, нам дал, да, теми возможностями, которыми Он нам дал. И пусть Господь поможет нам оставаться все-таки теми, кем Господь нас призвал быть. Конечно, Самсон оказался в списке Павла, в списке мужей веры, но он был на грани гибели. Стоит ли нам так рисковать? Нужно ли нам находиться в такой опасности, когда Господь нас многократно и многообразно, скажем так, как Священное Писание говорит, предупреждает нас? Я думаю, нам есть о чем поразмышлять, дома анализируя свою жизнь, и есть о чем молиться. Я думаю, что об этом мы и сегодня с вами помолимся сейчас. Я приглашаю вас к молитве.